Издательство «Эксмо». Вечерний чай при свечах и картах Таро. Читает автор Сергей Савченко. Эти материалы помогут вам понять и запомнить значение старших и младших арканов карт Таро, увидеть суть каждой масти и придворной карты, освоить технику раскладов, узнать некоторые тонкости гадания. Эти знания необходимы, чтобы вы сначала научились просто читать карты, а затем предвидеть события будущего и анализировать настоящее, а значит, управлять своей жизнью. Введение. Карта Таро – штучка завораживающая, хотя и максимально далекая от русского человека. Правда, появилась колода с претенциозным названием «Русское Таро», но Таро – продукт западной культуры, западной, католической, городской цивилизации. Можно искать и даже находить египетские, индийские, цыганские, еврейские корни, даже атлантические, в смысле затонувшие Атлантиды. А можно и не делать этого. Сказать, что документальные упоминания о Таро реально появились в XIII-XIV веках, и поставить точку в районах, приблизительно совпадающих с распространением ересей катаров, вальденцев, альбегойцев, можно бросить камень и наблюдать, как расходятся круги. Таро – вещь сложная. А что несложное? И в то же время, что может быть проще азбуки? А любая азбука или алфавит в древности имела магическое значение. И сейчас имеет. Номера и значения букв определяют судьбу носителя этого имени, якобы. То есть судьба Макса фон Штирлица резко отличается от судьбы Исаева Максима Максимовича. Один алфавит или азбука, кроме как для магических целей, и не употребляется вовсе. Тоже Максим Максимович Исаев, он же штандартенфюрер СС фон Штирлиц, носил, кстати, парочку букв или древнескандинавских рун Соулу, в петлице, не особо об этом задумываясь. Все просто, сложного ничего нет. Берешь прямую линию, берешь прерванную, произвольно чертишь их 6 раз наугад и получаешь гексаграмму, которая почему-то описывает то состояние, в котором ты находился сегодня, да еще говорит о том, что с тобой произойдет завтра. Так что все просто. Мне как-то вопрос задали, а можно ли после вашей лекции научиться гадать? Можно? Можно это сделать даже перед лекцией. И я собрал и записал маленькие притчи о картах, а поскольку записывал в основном вечерами, отсюда и название «Вечерний чай при свечах и картах Таро». Несколько слов о самих картах. Собственно, колода Таро состоит из 78 карт, делящихся на старшие и младшие арканы по 22 и 56 карт соответственно. Причем младшие арканы включают в себя 4 группы карт по масти, но их можно разделить и иначе, на придворные и ситуационные. Старшие арканы тоже можно разделить надвое. Но деление будет очень условным. Дело в том, что шут имеет двойную нумерацию 0/21, а поскольку Таро антропоцентрично, по моему мнению, двойная нумерация выводит шута в особую категорию карт. Но мы еще поговорим об этом подробнее. Ничто в мире не существует само по себе, и Таро не исключение. Я предлагаю следующую схему соотношений. Север – руны, сказуемое, глагол. Восток – идзин, дополнение, прилагательное, наречие. Запад – Таро, подлежащее, существительное. Юг – неизвестно. Среди мантических систем Таро можно уподобить имени существительному, которое описывает объект и субъект. Идзин описывает состояние и чувства, а руны выступают в роли глагола и указывают на способ действия. Однако остаются вопросы на юге, и это вещи неопределенные. Можно предположить, что на нашем условном юге находятся невербальные способы воздействия на корни древних инстинктов, спинномозговые рефлексы. Что у нас главное в Таро? Мир, сочетание и взаимодействие стихий, а аналогом стихий второй являются масти. Есть 4 масти – посохи, кубки, мечи и пентакли. Эти масти являются невероятно важным компонентом в жизни любого человека, и они важны не только втором. Человек рождается под определенным знаком. Знак, проявляясь через стихию огонь, воду, землю или воздух, накладывает отпечаток на человека, и эти стихии соответствуют мастям Таро. Посохи – это огонь, кубки – вода, мечи – воздух и пентакли – земля. Принадлежность человека к той или иной масти определяет стиль его жизни, его манеру поведения, его склонность к решению проблем каким-то определенным способом – способом меча или способом кубка или способом посоха. И кроме этого, сами по себе ситуации, в которых человек оказывается, тоже могут быть классифицированы относительно мастей, то есть посоховая ситуация или кубковая ситуация. Причем кубковая ситуация, которая складывается с кубковыми людьми, или кубковая ситуация, в которую попадают посохи, это будут очень разные ситуации. Если, допустим, дама кубков попадает в кубковую ситуацию, имея трех любовников, это для нее не напряг. А дама посохов, имеющая трех любовников, это катастрофа. Это уже не дама посохов, это больной человек, которого нужно немедленно лечить. Четырехчленная структура присуща западноевропейской мысли. Как получается четыре? Это пополам и еще раз пополам. По большому счету на четыре можно поделить все, что угодно. Таро можно поделить на четыре очень легко. Ситуационные карты, придворные карты, старшие арканы и карта шута одна сама по себе. Они как раз и дают цифру четыре. Можно соотносить с мастями, можно не соотносить с мастями. Это кому как Бог на душу положит. Но, по крайней мере, эта система в Таро присутствует. Что же в эти масти входит?